Да, мы переходим, все-таки продолжаем тему медицинскую, но немножко в другом ракурсе. Недавно я посмотрела сюжет на одном из телеканалов украинских о том, как украинцу пересаживали костный мозг в Турции. И поскольку в Украине это пока нереально, особенно для взрослых людей, то его направили вот в турецкую клинику. Но что интересно, что оплачивало его лечение, эту операцию оплачивало государство, оплачивал Минздрав. Вот. Ну, для этого нужна была только донор, найти донора, а донором была его сестра этого мужчины. И вот я решила эту все-таки проблему опять взбудоражить и поднять, потому что тема, она сама не новая, но о том, что Минздрав может оплачивать сложные операции или сложное лечение за границей, есть некоторые постановления, и они не этого года и не прошлого даже года, а намного раньше они были приняты. И в этом нам поможет разобраться Екатерина Колика. Она старший врач, координатор Международного центра поддержки пациентов Букимед. Здравствуйте вам.
Добрый день, спасибо за приглашение.
Да, вот есть постановление, несколько даже постановлений о лечении украинцев за границей бесплатно. Что вы можете напомнить даже? Это страны, какие это страны и какие это случаи?
На самом деле, действительно, многие украинцы имеют возможность лечиться за рубежом благодаря финансированию Министерства здравоохранения Украины. Однако проблема состоит в том, что большинство украинцев даже не знают о такой возможности. Соответственно, они и не обращаются. У нас есть на сегодняшний день в Украине очень актуальная тема того, что многие медицинские услуги в принципе нельзя получить, потому что этих услуг нет. Это трансплантация костного мозга для детей от неродственных доноров. Это трансплантация костного мозга для взрослых. Это пересадка сердца легких за рубежом от неродственного донора, печени, почек. Это лечение стволовыми клетками. И, соответственно, ввиду того, что в Украине этих процедур нету, пациенты обращаются за рубеж. Второй момент, почему они это делают, это то, что качество медицинских услуг, даже если и эти услуги представлены в Украине, оставляет желать лучшего. Это риски осложнений, риски занесения инфекционных заболеваний, таких как, к примеру, гепатит С. И те украинцы, которые могут себе это позволить, они отправляются лечить данное заболевание за рубеж, состоятельные украинцы. Остальные же ищут финансирование. Финансирование можно получить тремя путями. Первый момент — это когда пациент самостоятельно оплачивает лечение. Второй — это когда оплачивает лечение благотворительная организация, либо же фонд. И третий, то, о чем мы сегодня поговорим, это когда финансирует Министерство здравоохранения Украины. Есть определенный перечень медицинской документации, которую должен собрать пациент для того, чтобы иметь возможность. Однако, опять-таки, пациенты об этом не знают.
Давайте ее назовем.
Да, вся эта медицинская документация есть в свободном доступе на сайте Министерства здравоохранения, поэтому вы можете с ней ознакомиться. Перечень документов состоит из 7 документов, я сейчас их назову. А именно, это нужна заява лично пациента, либо же родителей пациента. А второе, это нужно письмо направления от областного управления здравоохранения по месту проживания. А затем выписка с истории болезни пациента, где указан диагноз, и то, что пациент нуждается в лечении, в том, которое он не может получить в Украине. И самый важный документ, один из самых важных, это заключение главного специалиста Министерства здравоохранения о необходимости направления данного пациента на лечение за рубеж.
Это ключевая справка.
Да, это ключевая справка, и не все знают, как ее получить, что нужно для этого делать, поэтому они сталкиваются с тем, что обращаются к нам с вопросом, что же делать. Дальше, чем, собственно говоря, и занимается Букимед, чем мы можем помочь пациентам, это поиск клиник, стран, где они могут получить лечение, это предоставление счета от клиники. И с этим документом они уже могут обращаться в министерство, соответственно, собрав все предыдущие, там еще есть несколько справок о семье, о заработной плате. И опять-таки, имея весь пакет документов, они подают его в Министерство здравоохранения, где и затем рассматривается вопрос каждого отдельного пациента.
Однако все эти документы, я так понимаю, не являются гарантией того, что МОЗ профинансирует операцию?
Это сложный вопрос. Объясню почему. Потому что в госбюджете на 2017 год заложено всего 203 миллиона гривен на лечение за рубежом. Учитывая курсы валют...
Скажите, а это входит, эти деньги, лечение раненых бойцов, или лечение это больше выделяется с Минобороны?
Это лечение это, пациентам, которое необходимо за рубежом, лечение то, которое пациент не может получить в Украине. Если это касается бойца, ему необходимо тот метод лечения, которого нет в Украине, тогда он тоже может...
Из-за этого бюджета?
Да, лечение за рубежом. И учитывая то, что всего 203 миллиона гривен, а лечение стоит достаточно дорого, я чуть позже скажу сколько, да, то всего 40 пациентов может получить лечение. А таких пациентов, да, таких пациентов не сотни, даже тысячи, и это и дети, и взрослые.
Так, но не во всех странах, да, можно поехать. Я знаю, что это страны СНГ, пока еще Украина находится в СНГ, и Турция, и Израиль, или еще какие-то.
Это гораздо большее количество стран. Я вам скажу, даже пациенты в основном едут не в СНГ. Едут в
это
Турцию,
понятно.
Да, едут в Испанию, едут в Италию, едут в Израиль. Если речь в первую очередь идет о трансплантации костного мозга.
Угу. Собственно, вы говорили о том, что получение справки от главного специалиста МОЗ — это не такая простая процедура. В чем сложности?
Во-первых, сложность в том, что... Повторюсь, многие пациенты об этом даже не знают, и они сталкиваются просто с бюрократическими моментами, когда сначала лечащий доктор должен сказать, что у вас есть возможность, у вас есть необходимость у лечения за рубежом, получить справку, выписку от врача, затем с этой выпиской к главному в областное управление здравоохранения, затем главному специалисту МОЗ, опять-таки в приемные дни, в приемные даты. У некоторых пациентов просто нет времени на ожидание, пока весь этот перечень документов будет собран, пока будет заседание в министерстве, пока эти документы будут рассмотрены. Вот, соответственно.
А как поможет электронная карточка медицинская? Вот она, надеемся, что будет в этом году, наверное, уже ближе к концу этого года, медицинские, да, карточки, по-моему. Как это может ускорить процесс, может быть?
Я думаю, что процесс может быть ускорен благодаря систематизации информации о пациенте, которая есть. И тогда пациенту не придется ходить, скажем так, по кабинетам, в поисках той или иной справки, и вся информация будет доступна в одном месте. Соответственно, он сможет ускорить весь этот процесс.
Ну, давайте же поговорим, сколько же стоят эти операции и о каких именно операциях. Ну, да, костный мозг мы уже поговорили. Сколько это стоит и какие именно это операции?
Самой большой популярностью в обращениях пациентов на лечение за рубежом сейчас действительно пользуется трансплантация костного мозга не только детей, но и взрослых, потому что взрослым в Украине, в принципе, никакой помощи оказать не могут. Трансплантация для взрослых в Украине не существует. Соответственно, стоимости отличаются в зависимости от того, какая это страна, какая клиника, и порядок цен отличается, причем на десятки тысяч долларов. Есть три метода лечения онкологии, онкогематологии. Соответственно, может быть трансплантация собственных стволовых клеток. Да? К примеру, возьмем одну из ведущих клиник Турции, где это проводят. Стоимость лечения стартует от 50 тысяч долларов. Если же пересаживают костный мозг от родственного донора, тогда это стоимость от 86 тысяч долларов и выше. Если же от неродственного донора, то стоимость порядка 120 тысяч долларов. Эта цена обусловлена тем, что еще необходимо проводить поиск по базе доноров, по всемирной базе доноров, для того, чтобы найти для пациента донора.
А действительно в Украине нет оборудования необходимого? И почему такая слабая информационная кампания об этом?
Ну, вы знаете, этот вопрос я бы переадресовала нашему Министерству здравоохранения Украины. Почему такая слабая информационная осознанность пациентов? По поводу оборудования, действительно, его нету. За 25 лет независимости в Украине такого оборудования не появилось. Опять-таки вопрос к Министерству здравоохранения. И второй момент — это еще законодательство. У нас нельзя проводить трансплантацию от неродственника. К примеру, та же трансплантация сердца и легких, которую проводят в Индии, и ее стоимость 140 тысяч долларов. в Украине не проводится. Пациенты не имеют
Потому
имеют
что в Украине нет
получить.
Базы данных органов, собственно.
И, нет базы
и
данных,
системы,
нет законодательства.
Система, которая позволяет завещать свои органы после смерти. А скажите, а вот по вашим оценкам, каково приблизительно количество человек, которое ежегодно нуждается в трансплантации чего-либо?
Я могу привести пример тех пациентов, с которыми знакома, да, с нашей базы данных. Министерство может оплатить, к примеру, порядка 40 пациентов. Еще в 10 раз больше пациентов получают лечение благодаря финансированию фондов благотворительных.
Волонтеров.
Волонтеров, да. И примерно такое же число пациентов получают лечение благодаря собственным средствам. А количество нуждающихся пациентов в этом, ну, это где-то тысячи, может быть, даже десятки тысяч. И взрослых, и детей.
А кто же в Министерстве здравоохранения принимает все-таки это решение? Потому что, ну, у кого, да, кому нужнее? Там туда же тысячи заявок шлют.
Вы знаете, на этот вопрос я не могу ответить, это вне моей компетенции. Кто принимает
решение? Как это происходит?
Существует определенная комиссия, которая рассматривает все обращения пациентов, да, перечень документов соответствующий, стоимость лечения должна быть приемлема, а не завышена, к примеру, да, можно получить трансплантацию за 120 тысяч долларов, к примеру, в Турции, а можно получить эту же трансплантацию в Испании за 300 тысяч евро. И решение о том, где получать эту помощь пациенту, все-таки принимает и министерство тоже. Какие документы предоставит пациент, какие счета от каких клиник. Ведь вот на моей практике был пациент с очень редким диагнозом синдром Неймегена, ребенок, который нуждался в трансплантации костного мозга от неродственного донора. В мире, в принципе, таких пациентов всего около 20 случаев описано. И в поисках лечения для данного ребенка мы обратились более чем в 10 мировых клиник ведущих. Только одна турецкая клиника взяла его на лечение. Соответственно, мы получили отказы от предыдущих клиник, и пациент уже с этими документами обращался.
Если в Украине когда-нибудь кто-нибудь решит создать нужное необходимое законодательство и каким-либо образом приобрести оборудование, то, очевидно, станет вопрос о квалификации украинских специалистов. Что с этим делать?
Квалификация украинских специалистов. Вы знаете, так как на базе Ахмаддета сегодня проводят трансплантацию костного мозга для маленьких детей от родственных доноров, минимальный набор навыков, знаний, квалификации специалистов существует. Я более чем уверена, что если обеспечить условия, в которых наши врачи, которые обладают огромными знаниями, смогут себя проявить и оказать помощь пациентам, вопрос квалификации встанет, но эта квалификация сможет быть достигнута. Я более чем в это верю, так как очень много специалистов в Украине выезжает за рубеж, не имея возможности здесь реализовать себя как доктор. Это тоже вопрос.
Я напомню, что в нашей студии старший врач, координатор Международного центра поддержки пациентов Букимед Екатерина Колика. И в перечне документов, которые нужно собрать, чтобы подать в Минздрав, вы не назвали, может, сейчас уже не надо, справка о зарплате или пенсии, что ты не способен оплачивать, ну, такую сумму.
Да, это одна из последних справок, которая указана в перечне. Это справка о зарплате, либо же о пенсии за год. Благодаря этой справке принимается решение о том, что пациент не может оплатить самостоятельно данный вид терапии. Эта справка существует, да.
Ну вот мы представляем, в каком сейчас состоянии находится вообще медицина у нас и насколько она коррумпирована. И та же справка, чтобы получить справку о том, чтобы тебя направили лечиться за границу, это тоже, да, инструмент манипуляции, ну, местных врачей или кто, областных, да? Областной врач дает это.
Сначала лечащий доктор, затем областной, да. Затем главный специалист МОЗ.
И тоже я помню, то, что такое было стихийное, так как медтуризм. То есть люди получали эти справки, их направляли лечиться за границу, вот им выделяло деньги Минздрав. Вот. Это было. Насколько это сейчас, ну, так стихийно? Насколько эти люди, ну, насколько стихийно вот эта миграция медицинская?
Насколько стихийно миграция? Медтуризм сейчас в Украине очень развит. Не только услуги, те, которые пациенты не могут получить здесь, но и банально обследование всего организма, роды за рубежом, лечение онкологии в частности. Это огромный вопрос. И я могу сказать, что ежедневно к нам обращаются порядка 100 пациентов со всего мира. И украинцы здесь составляют приблизительно, и пациенты с стран СНД, приблизительно 70% обращений от пациентов. В месяц вы можете посчитать, что это около 3000 пациентов. И это обращение только к нам. Качество медицинских услуг, наличие этих медицинских услуг в стране оставляет желать лучшего. Соответственно, огромное множество пациентов все-таки выезжает за рубеж. Тем более, если в развитых странах сейчас существует страховая медицина, да, где пациент от 3 до 5% собственного дохода оплачивает на страховку, имеет доступ ко всем медицинским услугам, в Украине же опять-таки этого нету.
Вот если говорить о каких-то шагах, которые нужно предпринять, то что является ключевым?
В вопросах лечения сложных заболеваний или...
Чтобы не ездить за границу, а делать это в Украине.
Да.
Чтобы сделать, пройти процедуру
операцию
лечения в Украине?
Да.
Ну, вы можете обратиться в поликлинику, в больницу, в частные структуры.
Да, я имею в виду вот ключевые шаги государства, чтобы создать такую систему в Украине.
Страховой медицины и лечения в Украине. Вы знаете, в первую очередь я думаю, что здесь вопрос законодательства. Он обязательно должен быть поднят, и все должно быть регулируемо. Второй момент — это наличие страховой медицины. Третий — это необходимое оборудование, которое понадобится для наших медицинских учреждений. И, конечно же, это квалификация специалистов для того, чтобы пациент со своей проблемой мог обратиться. И как это принято за рубежом, в течение 3, ну максимум 5 дней ему был поставлен диагноз и назначен протокол лечения. Причем не локальный протокол, который может быть использован только в Украине, а лечение на основании доказательной медицины, то, чем сейчас пользуется весь мир. Протоколы унифицированные, основаны на доказательствах.
То, что пытаются внедрить МОЗ.
Да, сделать команда Ульяны Супрун. Ну и, наверное, одно из последних вопросов. То, что сейчас делает Институт сердца. Вот те несколько операций по пересадке сердца, которые сделал Тодуров, это что-то похожее?
Вы знаете, в условиях того, что мы ограничены законодательством, но все же пациенты требуют помощи, пациенты не
здесь
ждут.
Здесь и сейчас,
здесь,
да.
И сейчас, то его поступок можно назвать героическим. Это хорошо, что в Украине есть такие учреждения, есть такие специалисты, которые могут помочь пациентам.
Ну, я имею в виду по технике, по квалификации. Вот. То есть нам нужно много таких Тодуровых,
да,
потому что, как
много
вы сказали,
таких
у нас очень много, даже не сотни, а тысячи таких больных, которых государство пока не может оплатить лечение.
Да, всего 40 пациентов, если посчитать.
Ну что ж,
спасибо большое.
Да, спасибо большое. Напомню, что в нашей студии была старший врач, координатор Международного центра поддержки пациентов Букимед Екатерина Колика. И я так понимаю, ваш центр дает еще юридические консультации, да? Куда, как обращаться?
Да, нам ежедневно обращаются пациенты, либо же просто с вопросами в поисках информации, либо действительно за лечением. Наши эксперты всегда помогут, подскажут, где лучше лечить данное заболевание, сколько это будет стоить, и сопроводят на всех этапах.
И вы еще подыскиваете клиники международные, да,
конечно,
вот за границей, в которых можно обращаться.